Олег Руднев. «Долгая дорога в дюнах». Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Море. Сегодня оно несло к берегу мутно-прозрачные зыбкие горы. Кружило их, сталкивало и с грохотом обрушивало на мелководье. Широкие пенные языки с жадным шипением вылизывали отмель. Подбирались к острову старого, изглоданного временем Карбаса. Поселки уже никто не помнил, как и когда очутилась здесь эта дырявая посудина, брошенная за ветхостью или вынесенная невесть откуда шалой волной. Печальный символ утлой рыбацкой судьбы. Набухшие клочкастые облака нависли над землей так низко, что трудно было представить. Где-то там, за ними, могут быть покой и солнце. Зента сидела на сером холодном песке, бессильно привалившись к борту. Закутанная в черное, с выбившимися из-под платка прядями седых волос, она казалась старухой. Увертываясь от ветра, к Карбасу подошла Айна. «На-ка, поешь», — протянула Зенте завернутую в полотенце миску. Зента не шевельнулась. «Господи!» — с отчаянием выдохнула Айна. «Проглоти хоть кусок». Но Зента не слышала. Айна заплакала, опустилась на песок рядом с подругой. «А колеешь ты здесь? Кому от этого польза?» Так и не дождавшись ответа, отряхнула подол, сказала хмуро. «Ладно, мне доить пора. Миску, когда пойдешь, не забудь». Она уже отошла на порядочное расстояние, когда Зента вдруг позвала каким-то странным, сдавленным голосом. «Айна, смотри». И медленно поднялась. Женщина обернулась, вглядываясь в кипящий волнами простор. «Господи!» И бросилась вверх по дюнам к поселку. «Люди! На помощь, люди!» В поселке ударил колокол. Из домов стали выбегать рыбаки, на ходу запахивая брезентовые куртки, нахлобучивая зютвестки. За ними тянулись на берег женщины-ребятишки. Столпившись на отмеле возле Карбаса, все они недоверчиво вглядывались в ревущее море. Кажется, там, за кромкой прибоя, и в самом деле что-то плясало на волнах. Но что? Обломок? Мачта? Человек, намертво вцепившийся в нее? Андрес Калнинш, кряжистый, крепкий, с короткой бородкой на медно-красном лице, задумчиво сунул в рот незажженную трубку. Если б хоть точно знать, что там человек. «Ну что же вы?» — гневно метнулась к рыбакам Зента. «Трусы! Ждете, пока его разобьют у берега? Это он, я вижу!» Она подбежала к самому краю отмеля, закричала, захлебываясь ветром. «Янка!» Черная стена воды выросла перед ней. Зента даже не успела испугаться. Калныньш выхватил ее из прибоя, мокрую, оглушенную. «Иди к женщинам, Зента». Он сунул трубку в карман. «Мы сейчас». Кивнул рыбакам, и четверо самых дюжих мужиков поволокли с дюн лодку. «Отец, гляди-ка!» Лайман, плечистый парень с такой же, как у Калнинша, только еще мягкой бородкой, рывком сбросил с себя куртку. Глаза его светились надеждой. «Вроде не зря стараемся». «Сыц ты!» — резко обернулся к нему Андрес. «Плюнь три раза». «Всыпать бы тебе три раза!» — добавил Юрки, похожий на гнома Фрица Спуре. «Знал бы тогда, как под руку каркать». Но теперь и он ясно видел. Волны подтаскивали свой загадочный груз все ближе. Конечно, мачта. И человек на ней. Похоже, даже рукой машет, зовет. Может, и кричит, да разве разберешь в таком грохоте? «Раз, два, навались!» Рыбаки сунули лодку в приглубину за отбежавшей волной. Но тут же встречный вал выбросил их на отмель. Чудовищная сила волна, вынырнув из свинцовой глубины, как щепку перевернула посудину, разметала бегущих людей и выкинула, наконец, свой непонятный груз на берег. В песке, будто чудовище, корячилось огромное, вырванное где-то с корнями дерево. Мокро лоснился толстый, дочерно обглоданный морем ствол. С кривых, завитых тугие узлы ветвей стекала вода. Издали их можно было принять за что угодно. Калнинш молча сплюнул, повернулся и тяжело зашагал к дюнам. Рыбаки торопливо оттаскивали лодку от греха подальше. Зента больше не упиралась. Послушно, безвольно, как больной ребенок, брела рядом с Айной. торопилась уйти, чтобы не слышать этот злобный, торжествующий рев. Ночью она лежала без сна, без дум. Так лежат покойники, которым забыли закрыть глаза. Неутихающий грохот шторма глухо доносился сквозь толстые бревна стен. От мерных ударов чуть заметно вздрагивало пламя свечи, оплывавшей в медном шандале. Со стены, с фотографией, на нее смотрел Янис, молодой, чуть старше, чем теперь Артур. И так они похожи, отец и сын, одно лицо. Рядом с мужем она 20-летняя, в праздничном платье, со щекастым крепышом на руках. Над берегом, по дюнам, на печальный звон колокола, тянулась молчаливая цепочка людей, одетых в черное. Впереди шел священник. Лошадь с трудом тянула по песчаной дороге телегу с простым строганным гробом. И такими же простыми, будто вырубленными из дерева, казались лица людей, жителей рыбацкого поселка. Колокол, возвещавший о похоронах рыбака, море все же отдало свою жертву. Раскачивался на растрескавшейся от времени и ветров сосновой колоде у кладбищенских ворот. Однорукий печальный старик уныло дергал веревку. Это маленькое сельское кладбище, приютившееся за дюнами среди сосен, последняя пристань рыбака. На аккуратных, заботливо убранных могилках, рядом с белыми крестами, можно было увидеть и маленький якорь, символ надежды и спасения в лучшем мире. Когда гроб опустили на песок у края свежевыкопанной могилы, пастор скорбным взглядом обвел прихожан и начал. «Простимся, братья, с почившим в твердой и праведной вере рабом Божиим Янисом!» Опустив головы, слушали пастора Андрес Калнинш и его сын Лайман, фрицы Спури с дочкой Берутой, рыжебородые Марцис, Друкис, Петерис с толстухой Эрной, другие односельчане. Айна, жена Калнинша, поддерживала под руку тихо плачущую Зенту, вдову погибшего.
«Возлюбленный брат наш, твой муж Зента», — продолжал пастор. «Янис Банга, да упокоится душа его на небеси, был добрым христианином и добрым рыбаком. Вспомним же, что и любимейший ученик Господа нашего Иисуса Христа, апостол Петр, был тоже рыбак. В опасных трудах неводом в пучине вод добывал свое пропитание. Вознесем же смиренную молитву нашу в великой надежде, ибо каждого, почившего в твердой и праведной вере, Господь, возлюбивший нас, приведет в Царствие свое».
Пастор кивнул рыбакам, и они, подхватив концы длинных полотенец, начали опускать гроб в яму. Забилась в рыданиях Зента, Айна крепче прижала ее к себе. Пастор подошел к краю могилы и, взяв горсть земли, произнес простые, как эта земля, и такие же вечные слова.
«Из праха восстал, в прах и отыдешь. Аминь».
С глухим стуком упала на гроб первая горсть земли. Потом и лопаты подхватили сырой песок. Артур в распахнутом форменном кителе с зажатой в руке морской фуражкой вбежал, запыхавшись в ворота кладбища. И хотя он едва не опоздал, теперь невольно задержал шаг, медленно пошел к могиле. Встретившись с ним глазами, Зента только всхлипнула громче и спрятала лицо на груди сына. Так они и стояли, молча, неподвижно, пораженные жестокой правдой. Потом Артур осторожно отстранился и, нагнувшись, тоже взял горсть земли. Смутный шум моря и сосен баюкал грустную кладбищенскую тишину. Свадебная фотография в полированной рамке. Янис Банга, подпирающим подбородок в крахмальном воротничке, галстуке. Рядом с ним Зента в подвенечном платье с миртовым венком. Этот трогательно-наивный снимок — непременная принадлежность любого рыбацкого дома — сейчас на поминках щемил сердце всем, кто пришел к Бангам. В главе стола, где обычно сидел хозяин, стояли глиняная кружка, перевернутая тарелка и одинокая свеча. Айна помогала Зенте хозяйничать. Они ставили на стол все новые миски с картошкой, рыбой, подливами, наполняли пивом кувшины. Но рыбаки к еде почти не прикасались. Молча сидели над кружками. Тягостную тишину глухо падали звуки. Поскрипывание половиц под ногами, звяканье посуды, далекий собачий лай. Андрис Калнинш глянул на Артура, сидевшего рядом с пустым стулом отца, и сдавленно пробубнил.
«Ну, помянем твоего отца».
Рыбаки подняли кружки. А Болтинш, трактирщик, валился в комнату задом, разводя пухлыми локтями.
«Поднись, поднись, подхватывай», — шептал он кому-то в синях.
«Да нет, так не пойдет. На попа ставь, на попа». Следом за Болтиншем в комнату протиснулись Бочка и трое тащивших ее парней в форме айсаргов. Трактирщик обернулся, наконец, к сидящим, кивнул Лайману.
«Помоги-ка».
Тот встал, помог парням взгромоздить тяжелую дубовую бочку на скамью. А Болтинш подошел к Артуру, положил руку на его плечо.
«Крепись, парень»,
и обернулся к Зенте.
«Ты уж извини, Зента, на кладбище не успели».
Он кивнул на одного из айсаргов.
«С сыном ездили за товаром в уезд».
Хозяйка засуетилась, подставляя пришедшим чистые приборы. К столу рядом с Зигисом, щуплым отпрыском трактирщика, присели и братья Петерсоны, Бруно и Волдис, сыновья лавочника из соседнего поселка. Оба крепкие, рослые, знающие себе цену парни. А Болтинш постучал вилкой по кружке.
«Друзья, я хочу сказать...»
Он оглянулся на сына и вдруг спросил.
«Зигис, в чем дело? Для чего мы тащили свежее пиво?»
Отпрыск бросился к бочке, тугая струя ударила в кувшин.
«Друзья», — повторил Аболтинш, подняв пенящуюся кружку. «От нас ушел замечательный человек, наш друг Янис Банга. Такая уж доля рыбацкая. Сегодня он, завтра еще кто-то. Но Янка... Да что там говорить, какой был рыбак, какой дом поставил, какого сына вырастил. Помянем его душу светлую».
Все молча выпили. Андрес, поднявшись из-за стола, угрюмо буркнул.
«Пойти покурить».
За ним поднялись Марцис, Лайман, Фредди Спори и другие рыбаки. Столпились во дворе возле опрокинутой лодки.
«Благодетель, на пиво расщедрился».
Зло сплюнул Спори, набивая трубку. «Рыбак трактирный». К Улдису Аболтиншу отношение в поселке было одинаковым. Его не любили и боялись. Уж больно хищной оказалась эта рыбина для доверчивых и простодушных рыбаков. Рыжий, худой, угодливый, он каким-то непостижимым образом быстрее всех умудрялся оказаться там, где случалась беда. Одалживал, сужал, перекупал, посредничал. Уже через полгода жизни на побережье Аболтинш обосновал здесь трактир в 32-м году. В поселке не осталось ни одного человека, не обласканного им. Даже Озлс, и тот частенько оказывался после выпивки в должниках у трактирщика. Аболтинш никогда не торопил клиентов. Он даже не любил, когда рыбаки расплачивались сразу. Что, мол, за мелочные счеты со своими? Успеется. А потом Озлс не раз ловил себя на мысли, что не может вспомнить, сколько же в действительности выпил рюмок. Надо бы, конечно, заплатить сразу. Тогда и голова не пухла бы от сомнений. Но у кого хватит духу так сразу взять и расстаться с деньгами? Тем более, если тебя не торопят. Труд у рыбака тяжелый, как волна в штормовую пору. Терпит рыбак, терпит, гнется на веслах, гнется. А потом как расправит плечи, как полыхнет жаркой удалью, эх, и пойдет гулять. Сколько выпито, сколько съедено, один Господь знает. Да не скажет. А Болтинш тем более. Жена подстать мужу-трактирщику. Посоветовать, погадать, принять роды, дать зелье от простуды. Шить, раскроить, сварить, посолить, накоптить, высушить. Она тут как тут. Сын Зигис, вылитый отец. И всегда при родителе. Встретит, проводит, подаст, нальет, подогреет, остудит, улыбнется, музыку вкрутит. Радуйтесь, горемыки. А на утро, черт его знает, как оно случилось. Ты уж, Улдис, не гневайся, обожди. Вот сходим в море. Да что вы, друзья, о чем разговор? Нам ли считаться? Идите с миром. Вот и все. До следующей попойки. Страшный человек Аболтинш. Без него трудно, а с ним еще труднее. Протяни палец, всю руку отхватит. Думая о своем, вздохнул Марцис.
Эх, Янка, Янка, отчаянная башка. Но кто его гнал одного в море?
Рыбаки покачали головами. Толковали невесело.
Думал, его вместо салаки золото в сети попрет. Дом-то новый, денежку тянет. Да, туго им теперь придется. На одной страховке из долгов не выплывут.
Молчавший до сих пор Кал